105 и 9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Тема дня.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. И далее в центре нашего внимания судьба крымского блогера Наримана Мимедиминова. Сегодня российский военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданскому журналисту, блогеру из Крыма Нариману Мимедиминову, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму. Суд присудил Мимедиминову 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Ранее российский прокурор Алексей Айдинов запросил 6 лет колонии общего режима Нариману Мимедиминову. Этот блогер Нариман Мимедиминов сотрудничал с рядом украинских и зарубежных СМИ, в том числе передавал информацию и для «Крым Реалии». Российские силовики задержали Наримана Мимедиминова в конце марта 2018 года. Мимедиминову предъявили обвинение по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса России. Это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет. Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог в социальной сети YouTube, который вот этот блог свой Мимедиминов вел с 2013 по 2015 года. На этом блоге были размещены несколько десятков видеороликов с комментариями политических событий, тем, призывами придерживаться норм ислама и мнениями о российских государственных праздниках, например, Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Дне защиты детей и другие. Прокуратура, также есть и реакция официальных властей Украины. Прокуратура Автономной Республики Крым 23 марта 2018 года внесла в единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, это незаконное лишение свободы или похищение человека, а также нарушение неприкосновенности жилища Уголовного кодекса Украины. А Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мимедиминова в Крыму нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети интернет. И вот теперь Нариману Мимедиминову 2 октября 2019 года российский суд огласил приговор. 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения. За день до вынесения приговора Нариман Мимедиминов сказал свое последнее слово на этом судебном процессе. Оно начинается с таких слов. Я, Мимедиминов Нариман Ибраимович, 7 мая 83 года рождения, уроженец Узбекистана, раскаиваюсь в содеянных мною преступлениях и признаю свою вину. Вот это хотят услышать все те, кто причастен к преследованиям и репрессиям относительно крымских татар, мусульман Крыма. Для чего? Далее прямая речь Наримана Мимедиминова.
Коренной народ Крыма, крымские татары, вновь оказались под катком тоталитарного режима, где силовые структуры узурпировали и парализовали все ветви власти. Но ведь это действительно нонсенс. Жили себе люди десятки лет после возвращения из мест депортации, а теперь вдруг в одночасье стали террористами, экстремистами. Стали теми, кто угрожает безопасности. Как раз, кстати, после того, как вооруженные люди государственную безопасность нарушили в 2014. Поэтому я сейчас не пью кофе с любимой супругой, не провожу время с детьми, а нахожусь в Ростове-на-Дону в качестве подсудимого.
Также Нариман Мимедиминов объяснил, почему он полагает, что российская судебная система осуществляет глухое правосудие. Цитирую, «Шаблонное право или шаблонное судопроизводство, так можно назвать производство в судах и право в России». Вновь почему? Как ни странно, все так же просто. Вот решение Верховного суда России 14 февраля 2003 года признать Хизбут-Тахрир террористической. 2019 год судят Мимедиминова, как и судили Зейтулаева, Мамутова и других крымских политзаключенных за публичное право. Оправдание терроризма, так как в видеозаписях, с которой ему, Мимедиминову, вменяют, есть слово о Хизбут-Тахрир или связанный с Хизбут-Тахрир. Стоп, но ведь публичное оправдание терроризма – это, фу, какое отвратительное разъяснение. Вот у нас решение Верховного суда 2003 года. Ты говорила о Хизбут-Тахрир или связанное с Хизбут-Тахрир – все, значит, публично оправдал терроризм. Абсурдно? Согласен. Вот только я за решеткой полтора года из-за этого абсурда. Вот еще пример шаблонного права. Признать Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Так, ты член Меджлиса или сочувствуешь Меджлису? На тебе 282-ю статью «Экстремизм». Как это? Но история народного движения крымских татар насчитывает десятилетия, и десятки тысяч человек из народа... Так, а ну-ка молчать. Что там кто насчитывает? Нас не интересует, ясно? Вот решение. Меджлис экстремисты, значит, и ты экстремист. И вот как крымский блогер Нариман Мимедиминов закончил свое выступление.
Ни у кого нет никакого права сегодня говорить на нас, крымских татар, мусульман Крыма, террористы и экстремисты. Потому что это тоже ложь. Не имеет значения, какое количество цифр и их величина будет указано в документах, которые вы произведете. Я убежден, что решение принадлежит не человеку. Наши дети, дети всех политзаключенных, будут знать, их отцы не предали своей культуры, своей религии. Поэтому я, Мимедиминов Нариман Ибраимович, 7 мая 1983 года рождения, имею честь быть мусульманином, крымским татарином, гражданин Украины, политзаключенный, журналист, отец троих прекрасных детей, любящий муж, любимый супруг и сын. И я требую прекратить в отношении меня уголовное преследование и освободить меня в зале суда».
Это было последнее, или, как сказал сам Нариман Мимедиминов, очередное его слово в день перед вынесением ему приговора российским судом в Ростове-на-Дону. Напомню, что за судьбой Наримана Мимедиминова в российском заключении мы следим уже достаточно долго, с самого момента его задержания и последующего ареста. Наримана Мимедиминова, как объясняют и адвокаты, и правозащитники, и журналисты, задержали, скорее всего, просто потому, что он остался неравнодушным. Он был активным участником движения «Крымская солидарность» и остается, наверное, им. И следил вообще за всеми судебными процессами, в которых преследуются крымские татары, крымские мусульмане. Он приходил на место, где происходили обыски или задержания, куда приезжали российские силовики в оккупированном Крыму, и снимал все, что происходило. И вот после того, как он стал активным участником вот такого движения, этого движения неравнодушных к судьбе своих земляков людей, после этого его произвели обыск, его задержали и потом арестовали. Есть и реакция. Кстати, Нариман Мимедиминов назван политическим заключенным. И назван он не мною. Он назван российской правозащитной организацией «Мемориал». У него вот есть такой именно статус политического заключенного. Есть реакция главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он назвал в комментарии «Крым Реали» незаконным приговор крымскому блогеру Нариману Мимедиминову и отметил, что в этом деле не играют роли никакие аргументы.
Даже для российского суда было невозможно делать вид о том, что он не видит абсолютную вот ничтожность всех тех фактов, на основе которых Наримана задержали, арестовали, судили. Южный окружной военный суд в этой ситуации вынес решение, которым они прикрыли несостоятельность его обвинения. Мы будем продолжать также направление освобождения политзаключенных, в том числе Наримана.
Напомню, что сейчас вы слышали Рифата Чубарова, это глава Меджлиса крымско-татарского народа. Меджлис крымско-татарского народа Россия вот тоже считает незаконной организацией, которая на территории России и тех территорий, которые Россия оккупировала. Я хочу, чтобы мы с вами еще послушали сейчас Ольгу Скрипник, это руководитель крымской правозащитной группы. Она назвала дело Наримана Мимедиминова политически мотивированным. И по ее словам, решение об обвинительном приговоре крымскому блогеру было весьма ожидаемым.
Те, що його звинувачують начебто закликах до терористичної діяльності, насправді це пов'язано лише з його активністю. Він був активним блогером, активно приймав участь в подіях, які були в Криму. Тому ми пов'язуємо, що це саме переслідування за його активну позицію в Криму, на те, що він висвітлював і обшуки, і був громадянським журналістом. І це приклад того, як так зване антитерористичне законодавство Росії використовується для переслідування активістів в Криму.
словам адвоката Мемедьминова Эдема Семидляева, защита намерена обжаловать приговор Южного окружного суда российского Ростова-на-Дону. Приговор мы будем обжаловать. Мы считаем, что никакого преступления подзащитный не совершал. Он не оправдывал взрывы, не оправдывал убийства людей, сообщил адвокат Эдем Семидляев. По его словам, суд переквалифицировал обвинение. Напомню, значит, Мемедьминова прокурор требовал 6 лет колонии общего режима, а суд сегодня, российский суд, приговорил Мемедьминова к 2 годам 6 месяцам. Так вот, по словам адвоката, суд переквалифицировал обвинение, и в связи с чем приговор был смягчен. Семидляев предполагает, что российская прокуратура также может решить обжаловать приговор, потому что вот обвинение, напомню, просило 6 лет лишения свободы. Цитирую, прокуратура с большой вероятностью будет обжаловать решение суда. Мы не исключаем в дальнейшем развитие сценария ситуации по сценарию Руслана Зейтулаева, когда суд приговорил его к 7 годам тюрьмы, а потом через апелляцию обвинение добилось того, что в итоге ему дали 17 лет, пояснил он. Кроме того, по информации Семидляева, Нариман Мемедьминов проведет примерно год в колонии поселения. Блогеру не пересчитают уже отбытый в СИЗО срок по принципу «день за два», поскольку он осужден по террористической статье, отметил адвокат. Далее прямая речь Эдема Семидляева.
Позиция Наримана, он все-таки будет обжаловать данный приговор. Он считает, что он невиновен, и его необходимо оправдать. Я думаю, что и позиция прокуратуры не поменялась, и прокуратура также будет обжаловать данный приговор, так как прокуратура просила 6 лет лишения свободы. Нариман нормально воспринял этот приговор, всех поблагодарил. Очень большое количество людей приехало. Поблагодарил всех своих коллег, которые вчера выходили на митинг в городе Киеве.
Это была прямая речь адвоката Мемедьминова Эдема Семидляева. С учетом назначенного наказания, добавляет Семидляев, в виде 2 лет и 6 месяцев колонии поселения, а также отбытых с момента ареста полных 1 года и 4 месяца в СИЗО, а также времени на подачу рассмотрения апелляционной жалобы, Нариман уедет отбывать наказание в колонию поселения примерно на год. Вот так рассказал Семидляев. При этом Семидляев отметил, что если бы Мемедьминову пересчитали отбытый в СИЗО срок день за два, то он бы уже вышел на свободу. По словам адвоката, на условно-досрочное освобождение его подзащитный сможет претендовать только через 5 месяцев. Закон говорит нам, что по террористической статье Нариман сможет подавать документы на условно-досрочное освобождение только после отсидки не менее 3/4 срока. В его случае это 1 год и примерно 9-10 месяцев. Все это, напомню, говорил Эдем Семидляев, который сегодня присутствовал на оглашении приговора Нариману Мемедьминову, крымскому блогеру и гражданскому журналисту. И сейчас далее мы будем говорить о Наримане Мемедьминове с его другом Сейтумиром Сейтумировым, другом Наримана Мемедьминова, журналистом крымско-татарского телеканала АТР. Сейтумир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейтумир, вот мы просто достаточно часто, знаете, вот когда, ну, к сожалению, мы рассказываем о судебных делах и о преследованиях тех или иных людей, которые остались на территории Крыма, но мы не часто говорим вот о них, какими они вообще являются людьми, да, чем они замечательны в обычной жизни, потому что, ну, не всю жизнь, я надеюсь, да, они будут проводить там в таких условиях, то есть вот... Чем занимался? Как вы познакомились с Нариманом? Какой он человек? Вот можете рассказать нам о нем?
Да, с радостью. О Наримане, конечно, можно говорить часами. Ну, я вот несколько таких самых важных, то, что мне приходит на ум, сейчас скажу фактах о нем. Знакомы мы с детства, учились вместе в одном городе. Я учился в Севастопольском национальном техническом университете, он учился там в другом вузе, название не помню. То есть мы в студенческие годы очень часто пересекались. Теперь Нариман всегда отличался с такой, знаете, характером бойца. То есть он всегда, если что-то считал правильным, он всегда к этому стремился, вне зависимости от того, что оно ему обойдется дорого или нет. Начиная с 2014 году, когда вот произошла вот эта аннексия, оккупация российскими войсками Крымского полуострова, то есть мы знаем, начались репрессии. Нариман был одним из первых, скажем, людей, кто осознал необходимость освещать то, как это все происходит. То есть, по сути, тогда, может, он того и не понимал, но он понимал, что нужно об этом говорить. И вот так называемое первое дело Севастопольское, то есть когда еще вообще не было такого понятия, как ходить на суды, Нариман был тем, кто ходил на эти суды. Они, напомню, проходили в Севастополе. Людей не пускали туда, там кучи трудностей создавали им. Нариман ходил. Собственно говоря, второе, о чем бы я хотел отметить, я увлекался давно уже фотографией. И вот в конце 16-го, начале 17-го года, когда уже существовала Крымская солидарность, Нариман как-то ко мне подошел, так по-дружески: слушай, сколько можно находить природу, фотографировать? Я понимаю, это круто, но ты понимаешь, сейчас ребят наших знакомых, друзей сажают, то есть идут суды, давай тоже принимай в этом как-то участие. То есть Нариман, по сути, подтолкнул меня к тому, чтобы я вот тоже занялся, перевел свой объектив с красивых крымских пейзажей на лица семей политзаключенных, на эти судебные процессы. Собственно говоря, вот я присоединился тогда вот на призыв Наримана к Крымской солидарности, и вместе с ним это все освещали. Отметить также хотел бы то, что до последнего дня, прежде чем Наримана взяли после обыска и посадили, Нариман уже получал множество сигналов. То есть у него было несколько админдел на него за то, что он принимал участие при обысках, то есть он приходил поддержать своих соотечественников, дома которых ворвались уже. Вот. И в частности, из-за этого у него было несколько админдел, могу ошибиться, то ли 10, то ли 20 тысяч рублей штраф был у него. Также после одного обыска, предшествующего его задержанию, у него еще один был обыск. То есть я это все расцениваю как? Что это было давление на него, что просто парень либо замолчал, либо уехал. Нариман это тоже все прекрасно понимал и сознавал, но он понимал, что если замолчу я, замолчит он, замолчит еще кто-то, что, ну, оккупанты добьются, да, своего. То есть поэтому Нариман принципиально, не страшась ничего, он продолжал делать то, чем занимался, а по сути освещать происходящие в Крыму репрессии. И вот то, о чем я начинал говорить, последний его приезд в Киев, напомню, его взяли после обыска 22 марта, вот до 18 марта 2018 года он был в Киеве, я с ним здесь виделся, то есть за 3 дня до его ареста. Нариман принимал участие в кинофестивале «Докудейс», где показывал небольшой фильм, насколько он смог срежиссировать, отснять такой мини-документальный фильм про политзаключенного Марлена Асанова. Вот до последнего дня своего присутствия на свободе Нариман заботился о других. Если вкратце.
Ага. Ситумер, еще такой вопрос. У нас вот тут задают вопросы. Это не мой вопрос. У нас просто вот есть аудитория, которая там в Ютьюбе комментирует. Спрашивают, а как же он попадал на Нариман, попадал на суды, если суды были закрытыми? То есть вот, ну, то есть каким образом удавалось? Да.
Понял. Смотрите, изначально, когда эти все суды начинались, он начинал ходить. Изначально там тоже же не было такого какого-то строгого этого. Поначалу пускали, а потом смотрят, 1, 2, 3 человека приходят, начинают не пускать, делать в закрытом режиме, но люди все равно приходили к зданиям, по возможности заходили в здание, то есть их присутствие было там. И второй момент важный, то есть чтобы у людей отбить желание ходить на подобные мероприятия и даже так показывать свою поддержку, многим присылали повестки участковые по поводу того, что они посещают суды. То есть вот Наримана лично я знаю тоже, ему и нескольким, скажем, первопроходцам в этом направлении такие повестки приходили, но, естественно, это было инструмент своего рода запугивания, чтобы люди отказались от этого.
А как вы полагаете, вот сейчас, на данный момент вообще, сохраняется такая необходимость? Ну, потому что вот эти суды, да, вот сейчас, допустим, он проводится, этот суд в Ростове-на-Дону. Это достаточно сложно все-таки поехать туда людям, да, и присутствовать на суде. А сохраняется ли такая необходимость вот такой, ну, общественной работы непосредственно в Крыму?
Это архиважно. Я вам скажу так. Человек, который через это не прошел, он этого не поймет. В 2018 году у меня тоже дома был обыск, и меня тоже задерживали, отвозили вот в полицейский участок и тому подобное. Я сам ходил до этого на обыски различные, по возможности на судебные мероприятия, которые происходили. Ну, их судебными мероприятиями тяжело назвать, судилищем я их называю. Я не ощущал. Ну, я как понимал, да, мое присутствие там важно, но вот я подчеркну, что когда забрали меня, когда я находился в полицейском участке, когда я на мой суд пришло там более 100 человек. То есть когда я с окна участка видел, что люди собрались, и люди, значит, знают, где я, как минимум, они переживают за меня. Это очень важно. Я сам лично ездил, когда еще был в Крыму, на приговор Руслану Зейтулаеву. После второго процесса продлили его содержание под стражей до 15 лет. Вот у нас человек 8 или 10 сюда поехало, мы на двух машинах ездили. Так вот, насколько в глазах Руслана, помню, горело, вот он, мы по одному заходили в зал, и вот он прям, глаза у него горели. Ну, все люди должны понимать, что люди, кроме четырех стен, месяцами, годами никого и ничто не видят. Поэтому по возможности, конечно, у кого есть на это возможность, время, финансово, очень хорошо было бы продолжать этим заниматься.
Ситумер, я задам вам еще такой вопрос. На ваш взгляд, что могут сделать простые люди, да, не журналисты, может быть, вот, ну, гражданские журналисты, блогеры, для того, чтобы об этой ситуации больше знали в мире? Вот об этих, задержаниях, об арестах, о судах и так далее.
Обычные люди, ну, на мой взгляд, максимум сейчас идет своего рода информационная война. Вот если посмотреть на то, как попали, например, на то же собрание ОБСЕ представители с Крыма, и о чем они там пели песни, что все в Крыму хорошо, строятся мечети, дороги, школы и тому подобное, никто никого не ущемляет, то есть это война с их стороны. И, естественно, со стороны обычных людей противодействием этому будет то, что если они будут хотя бы делать публикации, делать репосты в интернете, говорить об этом, то есть отвечать информационно на это. Обратите внимание, России очень тяжело дается именно то, что в Крыму развилось такое сильное информационное противостояние этой ее агрессии, Поэтому ее надо лишь продолжать и наращивать.
Спасибо вам, Ситумер Ситумеров. Друг Наримана Мимедиминова был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня российский военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданскому журналисту и блогеру из Крыма Нариману Мимедиминову, которого обвиняли в публичных призывах к терроризму, и суд присудил Мимедиминова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Ранее также напомню, что российский прокурор Алексей Айдинов просил 6 лет колонии общего режима Нариману Мимедиминову. И сейчас с нами на связи супруга Наримана Мимедиминова, Лимара. Лимара, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы, знаете, вот мы очень часто просто, ну, к сожалению, часто, да, в наших программах говорим о таких делах, о задержаниях, об арестах, о судах, но не часто нам приходится, не часто у нас получается говорить вообще о людях, да, чем они занимаются. Вот можете рассказать про своего супруга, про Наримана Мимедиминова? Что он за человек? Вот как вы с ним познакомились? Почему он стал вашим супругом?
Ну, на самом деле, для меня, да, он, ну, как бы сказать, да, необычный. Первый раз глаза, он очень внимательный. И, конечно, он, наверное, знаете, вот тот человек, который вот действительно всегда изо всех, когда ты видишь, что человек, вот в первую очередь в нем есть человечность. И, конечно, этим он меня покорил, и вот... буквально там, да, мы очень быстро с ним поженились, там, буквально через 2-3 месяца. И, конечно, он вот все это время, он очень внимательный, как муж, как отец. Он очень старался, у него времени было очень мало. И он старался все это время уделять, да, мне и детям, так как он работал на двух работах. Кроме этого, вот с 2014 года это постоянный выезд, это постоянные съемки там. И, конечно, времени хоть и было мало, но он старался. Он даже бывало, вот я ему говорила: «Ляша, отдохни, там тебе идти завтра на смену». Но он говорил: «Нет, подожди, я еще с детьми не поигрался». И то есть он все свое время, ну, он жертвовал на то, чтобы либо помогать, либо быть семьей. Вот на такие дела. Потому что действительно это человек с большим сердцем. И слава Богу, что у меня такой муж.
Лимара, скажите, а вам, как часто вам вот за это время, пока он находился под арестом, как вам часто удавалось вообще видеться и общаться, может быть?
С Нариманом мне в Крыму, у нас не было ни одного официального свидания с Нариманом. Нам сразу, когда я, ну, пыталась там написать заявление, когда я спрашивала у следователя, И он сразу говорил, нет, официальное свидание, типа, нет, вот я не даю еще. И уже у нас первое свидание было в Ростове. Это когда вот его, когда его уже перевезли, где-то через месяц. У нас было с ним первое свидание здесь, в городе Ростов-на-Дону. И здесь в Ростове, что есть, да, дают два раза в месяц, дают свидание. Это, то есть, ну, где-то 2-2.5 часа.
А скажите, а вот сегодня вам удалось пообщаться? Что-нибудь, может быть, он вам сказал такое, что можно сказать нашим радиослушателям?
А там не разрешают на судебном заседании разговаривать, конечно, ну, вообще. Они за этим так следят, не подходить, не говорить, ничего абсолютно. И мы, конечно, в основном это все делаем глазами, жестами. И, конечно, я видела его радость сегодня, когда стали заходить люди, их приехало очень много. И он, знаете, не смотрел, когда вот каждый заходит, он каждого хотел запомнить. Он смотрел именно в дверь. Смотрел на каждого, кто входит, с каждым здоровался. Его глаза просто так сияли, и он был настолько рад, что, ну, вот эти эмоции, конечно, эта поддержка очень важна. Я очень благодарна всем, кто проделал такой путь и поехал, чтобы его поддержать. Очень всем благодарна.
Лимара, еще такой вопрос. Скажите, а вот после 2014 года, ну, вы же наверняка обсуждали с мужем, вот он объяснял, почему он так активно включился, вот стал посещать суды, стал приезжать вот в те места, где проходят аресты и обыски у земляков. Вот как он объяснял это? То есть вот вы обсуждали вообще это дома, там, в семье?
Ну, дома, как вам сказать, мы когда вообще в Крыму, когда начались такие события, мы вообще были в шоке, потому что мы в Крыму очень, как сказать, все равно мы живем не так далеко от друг друга, и мы примерно знаем, кто этот человек, какая у него семья и так далее. И когда началось это все, и вот эти вот обвинения в терроризме, это в голове не укладывалось, мы были в шоке. Поначалу мы вообще не понимали, как так, и чем можно помочь, и что можно сделать. И тогда уже, вот помню, вот у севастопольских ребят, когда начались суды, он ездил, потому что мы должны были разобраться вообще, что происходит, почему так. И вот с этого и началось то, что он ездил на эти суды, потом это, ну вот он фиксировал, да, где-то снимал. И вот так вот оно пошло, и вот на данный момент мы имеем, что уже очень много людей, очень много стримеров и так далее, которые этим на данный момент занимаются, потому что мы больше ничего не можем делать, кроме огласки, кроме вот, вот этих вот, каждый пытается сделать то, что в его силах.
Спасибо вам. Это с нами была на связи Лимара Мимедиминова, супруга Наримана Мимедиминова. А самому Нариману Мимедимину, напомню, сегодня вынесли приговор. Нариман Мимедиминов – это гражданский журналист и блогер из Крыма. Он сотрудничал с рядом украинских и зарубежных СМИ, и в том числе, напомню, передавал информацию и Крым Реалио. Его информация появлялась регулярно на сайте и в эфире нашей радиостанции. Так вот, сегодня российский суд присудил Мимедиминова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. А далее с нами на связи Лутфия Зудиева, крымская правозащитница и активистка. Лутфия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Лутфия, интересует ваше мнение, да, вот насколько, каким образом крымско-татарское сообщество, крымско-татарский народ будет помогать Нариману Мимедиминову, и что он может сделать для того, чтобы помочь ему?
Ну, нужно сказать, что ни один политзаключенный, включая нашего друга и коллегу Наримана Мимедиминова, сегодня не остается без внимания крымско-татарского народа. И поддержка присутствует во всех ее аспектах, как моральная, так и финансовая. То есть вот этот дух коллективный, который есть у нашего народа, был во времена депортации, во времена возвращения из Крыма, он сохранился по сегодняшний день, и поэтому каждый из нас считает своим моральным и этическим долгом быть рядом с этими семьями сейчас.
Спасибо вам, Лутфия Зудиева, крымская правозащитница и активистка, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Еще раз напомню, значит, сегодня российский военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор гражданскому журналисту и блогеру из Крыма Нариману Мимедиминову. Его обвинили в публичных призывах к терроризму за публикации в социальных сетях, там, которые датируются 2013 годом, в частности, за ролики в YouTube. Пока что, значит, на данный момент ситуация выглядит так, что это 2 года и 6 месяцев, и вот поскольку он уже провел достаточно большой срок, больше года, больше полутора лет он уже провел, Нариман Мимедиминов, в следственном изоляторе, этот срок может быть ему зачтен, то есть ему осталось менее года. Но есть прецедент, когда ранее тоже суд вначале выносил такой, знаете, как бы меньший срок давал задержанным крымским и арестованным крымским татарам, а потом требовали по апелляции увеличить этот срок, и вот этого опасается адвокат Наримана Мимедиминова. Ну, а мы будем следить за этой ситуацией, обязательно вас о ней проинформируем. Всего вам доброго.